Слово Николаю Викторовичу Старикову.
Дорогие друзья, коллеги сегодня сказали очень важную вещь, что действительно в изборском клубе могут быть разные точки зрения. И мы часто с друг с другом дискутируем, может быть, иногда спорим. Поэтому я хотел бы добавить третью точку зрения в то, что сегодня здесь прозвучало. Понятно, что главный вопрос, который нас сейчас всех беспокоит, это когда, в какой форме закончится специальная военная операция. Думаю, что это вопрос номер один, от которого все остальные нити других вопросов, беспокойств нашего будущего исходят. Ну, давайте попробуем использовать исторический опыт нашей страны. Я бы предложил в этом смысле вернуться на 83 года назад, а именно в 1940 год, 12 марта, то есть практически ровная даже дата у нас, когда товарищ Сталин проводил совещание с высшим командованием рабоче-крестьянской Красной Армии, посвященное итогам советско-финского конфликта. Если мы почитаем этот текст, а он есть в свободном доступе в интернете, мы увидим огромное количество, ну, прям совпадений с той ситуацией, в которой мы находимся сегодня. Итак, что же сказал Сталин на том самом совещании? Он, так сказать, дал краткую ретроспективу прошедшей военной кампании и сказал то, что нам сегодня очевидно, и что сегодня совершенно справедливо уже сказали коллеги. Советский Союз воевал не с Финляндией. Так же, как сегодня у нас идет война не с украинской армией. Советский Союз воевал с армиями передовых стран Европы. Это практически цитата самого Сталина. Кого он имел в виду? Ну, конечно, армии в первую очередь Франции и Великобритании. И даже отчасти, в общем, и армию Германии, с которой в 1939 году вроде были заключены определенные соглашения, но до этого Германия активно участвовала в строительстве финской военной машины. Инженеры, военные советники, ну, в общем, все как сейчас. Только тогда, конечно, Сталин не использовал слова «наемники», но ведь это слово и сегодня не отражает суть происходящего. Ведь мы с вами понимаем, что в линии соприкосновения находятся целые боевые подразделения стран НАТО. Конечно, они получают заработную плату, но они приехали туда не деньги зарабатывать, они направлены туда своими правительствами. Большее количество поляков, об этом все говорят, кто находится на линии фронта. Меньшее количество каких-то американцев, англичан, французов и всяких прочих остальных стран НАТО. Ровно то же самое было в определенной степени и в тот момент. Более того, страны тогдашнего, ну, условно говоря, НАТО, да, если так можно говорить, готовились и к расширению конфликта, что тоже мы наблюдаем сегодня. Я напомню вам, что война, начавшись осенью 1939 года, закончилась в марте 1940 года, а у англичан и французов были очень большие долгоиграющие планы. Это тоже не секрет. Они собирались в апреле, то есть сразу после того, как война закончилась, но в рамках этой войны наносить удары по, как сейчас говорят, инфраструктуре. Бомбардировки Баку готовились, нефтяных месторождений. Французская и британская авиация, базирующая в Ша-Яся тогда в Ираке, готовилась к нанесению этих ударов. Следы этой подготовки мы находим в различных мемуарах. И, например, в мемуарах маршала Жукова, который вдруг нам рассказывает о том, что вот в 40-м году резко усиливается советское ПВО. Руководство принимает решение нарастить ПВО в трех местах – Ленинград, Москва и Баку. Ну вот все, как говорится, все понятно. То есть финны поддерживались тогдашними нашими будущими союзниками. Финляндию точно так же подталкивали к провоцированию Советского Союза. Более того, я напомню вам, что Советский Союз перед тем, как начался военный конфликт, сделал огромное усилие, растянутое и по времени, и по своему терпению, с тем, чтобы мирным образом решить возникшие проблемы. А проблемы, опять-таки, очень нам знакомые. Тогдашний, прошу прощения, флот Балтийский, находившийся в Кронштадте, находился просто в зоне прямого артиллерийского огня. И часть Ленинграда тогдашнего тоже находилась в зоне прямого артиллерийского огня. То есть, установив орудие на территории Финляндии, можно было стрелять по Ленинграду. В ходе дальнейших боевых действий этого почти не произойдет, но потому что были приняты определенные меры. Балтийский флот зимой отрабатывал на учениях отражение сухопутной атаки. Почему? Да потому что зимой лед замерзает, и финская армия просто могла атаковать Кронштадт. То есть мы с вами вспоминаем сегодняшний, ну, фактически ультиматум со стороны России, выражение беспокойства и требования о том, чтобы Украина не была в НАТО. Потому что ее нахождение в НАТО и освоение территории Украины НАТО создает прямую угрозу России. Так ровно то же самое было с Финляндией. Кто-нибудь услышал предложение товарища Сталина и наше беспокойство? Нет. Напомню вам, какие предложения делались. Отодвинуть границу от Ленинграда, получив взамен территории Советского Союза, но в другом месте. Ну, то есть не просто отдайте нам какую-то территорию, а давайте это сделаем в количественном, более выгодном для Финляндии варианте, но только решим проблему нашего беспокойства. Никто Сталина не услышал. Точно так же не хотели услышать и Путина. Здесь мы опять видим с вами прямую перекличку. Далее. Давайте вспомним причину начала этого военного конфликта. Мы, к сожалению, за последние десятилетия полностью в истории встали на точку зрения наших врагов. А ничего хорошего это нам не приносит. Вот из-за чего начался советско-финский конфликт. Официальная советская историография, с которой я лично абсолютно согласен, говорила, что у деревни Майнила произошел обстрел воинских частей советской территории с территории Финляндии. Это произошло после многочисленных попыток дипломатического решения. Ну, условно говоря, такой Минск. После того, как были обстрелы со стороны финнов, наших пограничников, тоже все это было. Советский Союз не реагировал. Но потом произошел обстрел у деревни Майнила, было убито два красноармейца, и Советский Союз уже жестко на это отреагировал. Как, так сказать, постсоветская наша историография говорила об этом? Опять нам будет все очень знакомо. Сами себя обстреляли. Провокация сталинского режима. Взяли, сами себя обстреляли, объявили войну невинной, ничего не подразумевающей Финляндии. Ну, слушайте, вам это не напоминает то, что мы слышим уже много лет по отношению к Донбассу? То, что сейчас продолжают говорить. Каждый обстрел Донецка подается в украинской прессе без ссылки на то, кто стрелял. Просто сегодня Донецк обстрелян. Ну, как бы, знаете, как дождь пошел. Высшие силы, видимо, виноваты. Или в более, так сказать, таких отмороженных ресурсах говорится прямо, сегодня Россия опять обстреляла Донецк. Врут все время, постоянно врут. Поэтому, когда мы изучаем с вами историю, мы видим, что, ну, действительно ничего не меняется. Ну, прямо вообще просто ничего не меняется. Но тогда давайте постараемся в этой истории найти ответы на вопросы, которые мы сегодня друг другу задаем. Когда может закончиться и каким образом специальная военная операция? Вернемся к финской войне. Хотели бы западные союзники, чтобы это был затяжной военный конфликт тогда? Конечно. Они делали все для того, чтобы так и было. Выстроена линия Маннергейма, которую не прорвать. Тоже похоже, да, сегодня, когда мы штурмуем то, что там на Донбассе нафаршировали бетоном. Постоянные поставки вооружения, дипломатическое давление на Советский Союз. Я вам напомню, что из тогдашнего ООН, Лиги наций, Советский Союз же исключили по инициативе наших будущих союзников по Второй мировой. Так сейчас бы с удовольствием бы исключили, если бы у них просто такая теоретическая возможность появилась. Изоляция в экономике, изоляция в политике, постоянные поставки вооружений – добровольцев, инструкторов в сторону Финляндии. Есть? Есть. Подготовка втягивания самих себя в этот военный конфликт? Да, есть. Подготовка нанесения критического ущерба инфраструктуре Советскому Союзу? Тоже присутствует. Вопрос, когда же все-таки был заключен выгодный для Советского Союза мирный договор? После военного поражения финского режима. Никакими уговорами, переговорами ничего не было достигнуто. Ничего. Как только Красная Армия прорвала таки линию Мажино, линию Маннергейма, все. Тут же немедленно финны сели за стол переговоров и был заключен определенный мир. Но при изменении международной обстановки он был немедленно нарушен со стороны финнов. И здесь я вот согласен с уважаемым коллегой. Действительно, военные конфликты и военная угроза России, она теперь растянута по времени, и она будет возобновляться на новых фронтах в новых условиях. При первой возможности будут разрывать все договоренности, которые были до этого достигнуты. Поэтому я не вижу заключения ничего похожего на прочный мир без военного поражения киевского режима, то бишь в скобочках НАТО. Потому что мы с вами понимаем, что одно является просто проекцией другого. Ну и это поражение не должно нами рассматриваться как окончательная победа. Будут что-то выдумывать, пытаться это все переиграть. И когда сегодняшние либеральные историки говорят нам, что, мол, Финляндия воевала с Советским Союзом, потому что Советский Союз воевал с Финляндией, и она стала именно поэтому союзником Гитлера, так это, извините, поменять следствие с причиной. Вот что нам, по сути, предлагается. Так что, дорогие друзья, история очень важная вещь. Много ответов на много вопросов мы можем там найти, но, конечно же, никогда нельзя воспринимать историю как, ну, прямую кальку к сегодняшним событиям. Нет. Но когда начинаешь в ней подробно разбираться, видишь, что, ну, все уж, так сказать, очень похоже. Ну, и всем рекомендую вот это выступление Сталина, стенограмму 12 марта 1940 года прочитать. Она небольшая, но очень важная и интересная.
А что такое будет победа? Вот что такое победа сейчас, Николай Викторович?
А давайте опять попробуем найти ответ в выступлении товарища Сталина и в тех событиях, которые там происходили. Значит, Финляндия и сегодняшняя Украина подготовлены в качестве врагов России по одной и той же схеме. Ну, смотрите, есть единая страна, Российская империя. Были ли в рамках Российской империи противоречия между великороссами и малороссами? Ну, конечно, нет. Никакой разницы. Две части одного народа. Хорошо. Были ли противоречия в рамках Российской империи между русскими и финнами? Тоже никаких не было. Самоуправление, свои денежные единицы, таможни там и так далее и тому подобное. Дальше в результате каких-то событий, либо государственного крушения, как это было в 1917 году, либо государственного предательства, как это было в 1991, часть страны откалывается, и неизбежно внешние силы начинают готовить из этого осколка плацдарм для войны с Россией. То есть то, что Финляндия будет воевать с Россией, было понятно уже в ходе гражданской войны. Именно с территории Финляндии был первый, например, авианалет. Не немцы бомбили Ленинград, а англичане в 19 году атаковали Кронштадт и пытались потопить корабли. Так с Украиной произошло то же самое. Как только Украина отделилась от России путем предательства тогдашних элит, кстати, в основном российских, даже если так можно сказать, все, курс к войне Украины с Россией был взят, и это стало фактически неизбежностью. Можно было только отсрочить это, либо в результате какой-то, ну, совершенно уникальной дипломатической войны выиграть ее и избежать войны горячей. Но это вопрос очень сложный. Тот же самый Иосиф Виссарионович Сталин, к которому я отношусь, надеюсь, вы с большим уважением, не смог избежать 22 июня 1941 года, как не старался. Поэтому что добился Сталин миром с Финляндией? Устранил на тот момент военную угрозу Ленинграду и Советскому Союзу. Это первое. Второе. По сути, ликвидировал планы наших будущих союзников по антигитлеровской коалиции по втягиванию Советского Союза в более масштабный военный конфликт. Было это сделано. Но мир на все времена Сталин не смог сделать. Поэтому, когда мы говорим о сегодняшней победе, я думаю, что мы должны вернуться к истокам специальной военной операции – демилитаризация, то есть устранение военной угрозы нам со стороны нынешнего киевского режима. Ну а далее это уже мастерство наших дипломатов и политиков, которые, конечно, должны сделать максимум для соединения частей оторванного единого народа. Потому что именно по границе государственной проходит сегодня разделение внутри одного и того же народа. Мы с вами видим фамилии одни и те же, да? Имена одни и те же, родственники там живут. Но если мы видим условного Иванова в ВСУ, и условного Иванова в российской армии, мы же с вами понимаем, что это один народ.
И там есть Гордон, и у нас есть Гордон.
Конечно. И таких фамилий мы с вами все время слышим. Вот, пожалуйста, один из руководителей ВСУ, уроженец Владимирской области. Ну, так он кто? Ну, вот, так сказать, уже заканчивая свое выступление, я вот что хотел бы сказать. Мы погрузились в проблему политического украинства очень сильно. Что это значит? Это значит, нам навязали определенную идею, что все жители сегодняшнего украинского государства являются украинцами. А почему? Вот для нас же очевидно, например, переносимся в другой, ну, не знаю, там, Казахстан или Киргизия. Если Иванов живет в Киргизии, он для нас кто? Киргиз? Нет. Он для нас русский, живущий в Киргизии. Да? Иванов, живущий в Казахстане. Мы же понимаем, что от того, что его родители отправили на стройки народного хозяйства при товарище Брежневе, он казахом-то не стал, он русский, живущий в Казахстане. Почему же Иванов, живущий в Киеве, вдруг становится украинцем? Он русский, живущий в государстве Украина. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому мы должны понимать, что население Украины – это не только те, кого пытаются сегодня называть украинцы, но русские, евреи и так далее, и тому подобное. Вот так должен ставиться вопрос, тогда многое сразу становится на свои места.
Спасибо.
Андрей Аркадьевич, можно тоже мне маленькую полемику?
Да. Вот у нас уже как-то, заметили, оживилось, да.
Не согласен с уважаемым коллегой, объясню почему. Безусловно, лозунг и цель восстановления Советского Союза звучат крайне привлекательно. Особенно для тех, кто родился в Советском Союзе, для кого это родина и не пустой звук. Но давайте вот эту же ситуацию отыграем опять-таки во времена товарища Сталина на 83 года назад. Вот совещание. Товарищ Сталин спрашивает своего советника, что такое победа? И советник говорит, безусловное, обязательное восстановление Российской империи в границах, ну потому что тогда ведь разрушение Российской империи это то же самое, что разрушение Советского Союза для нас сейчас. Обязательное включение Финляндии в состав, а как же еще? Польша обязательно тоже. И без этого полной победы быть не может. Ну, красиво, прекрасно. И здорово. Но товарищ Сталин так не поступил. Товарищ Сталин не стал включать Финляндию. Товарищ Сталин постарался построить из Польши большое, сильное, зависимое, в хорошем смысле, дружественное России государство. И не вина товарища Сталина, что товарищ Горбачев и товарищ Ельцин спустили все это в унитаз. Вот разные могут быть подходы. Поэтому я бы не стал так категорически говорить, что победа – это только восстановление Советского Союза, а все остальное это победой не является. И для того, чтобы нам понять спорность такого заявления, я и предлагаю в уста товарища Сталина и его советников внести идею восстановления в обязательном порядке Российской империи. Сталин этого не делал.
Пожалуйста, хотите вопрос задать?
Добрый день. Алексей Николаевич Замуриев, Ассоциация металлообрабатывающих предприятий. Вот как я металлообработчик, сейчас вот все понял и услышал. Все было сказано правильно, абсолютно все. И у меня единственный вопрос. Сталин, мы сегодня говорили много, а если немножко раньше, Николай II. Кто учредил ООН? Кто за мир во всем мире, вот этот лозунг, вот эта сила России, когда могла она уже создать мир во всем мире, вот сильная армия здесь, да, идет. То есть сильная армия и железный занавес здесь к Сталину, вот момент. То есть как России создать сильную армию, оградиться, если быстрее войну закончить, нужно нам 300 спартанцев. Вот мы, вот Россия, да, сильная, которая железный занавес не пускает к себе вот это все, да. Вот такой вот момент поставить, если вопрос. Как это создать, как, что
Давай.
Нужно делать?
Я тогда начну отвечать на вопрос. Ну, вы так быстро накидывали тезисы, некоторые, как говорится, ворота, некоторые мимо, я бы сказал, да. Что касается ООН, понятно, что она была создана по инициативе Сталина, Рузвельта, и несмотря на сопротивление Черчилля, я бы так сказал, Лига наций нас исключили в 1939 году, и Лига наций, в общем, закончилась. Так что нас исключать из международных структур очень плохо. После этого они перестают существовать. Николай II был борцом за мир, и это действительно так. Он предлагал разоружение и был инициатором проведения такой конференции. Но за разоружение выступать очень хорошо, красиво и замечательно. Вот сейчас Китай выступает с мирными инициативами. Но мы же с вами понимаем, что китайские дипломаты не столь наивны, что они верят, что от того, что они призвали к этим мирным инициативам, вот раз и мир по щелчку пальцев наступит. Так что здесь я, например, возвращаюсь к тому тезису, который высказал до этого, о том, что окончание специальной военной операции можно добиться только успехами на поле боя, а никак иначе. Это первое. Второе. Железный занавес. Сталин к железному занавесу никакого отношения не имел. Занавес был опущен Западом. Вы видите, что сейчас это происходит то же самое, причем в буквальном смысле. Строят забор на границе России и Финляндии. То есть раньше приглашали туристов, чтобы они оставили там деньги. Теперь они так хотят, чтобы ни один турист туда не попал, что перестали выдавать визы, еще и забор строят. Ну, пусть. Я не вижу проблем в строительстве забора с их стороны. Вопрос, у кого будет хуже и кто будет перелезать через него? Мы уверены, что это они к нам будут перелезать через этот забор. Ну, пусть они строят его. Так что в этом смысле, опять-таки, война план покажет, и результаты наших действий не только на поле боя, но и в экономике. Вот это вот наше будущее, которое мы должны выстраивать. Нас окружают, но если мы будем развивать свою экономику, мы все это прекрасно переживем, победим, и тогда смысл введения санкций против России, он, ну, будет снят. Ну вот согласитесь, было бы у нас сейчас самолетостроение на уровне Советского Союза. Ну вводите санкции, запрещайте нам Боинги покупать. Ну спасибо, вы нас просто подтолкнули отказаться от них, и все. Только наша слабость является провоцирующим моментом для введения этих самых санкций.
Андрей Аркадьевич, огромное спасибо за предоставленную площадку и всем уважаемым людям. Вот. У меня какой вопрос? Вот,
хочу вернуться. Поближе к микрофону, вот так вот надо говорить.
Хочу вернуться вот, к периоду, к ельцинскому периоду. Меня интересует ваша экспертная оценка каждого, особенно каждого из вас. Вот. Период событиям 1993 года. Расстрел Белого дома, мнение каждого из... Что вы об этом думаете? Это первый вопрос. И второй вопрос, исходя из первого вопроса. Если, допустим, вот Ельцинский центр, который мы знаем в Екатеринбурге, он имеет право жить? Или все-таки, если, допустим, мнение эксперта Эсборгского клуба, возникнет такая инициативная группа, да, вот, допустим, ваших таких уважаемых людей, все-таки возникнет. Закрыть его все-таки все равно следствие Горбачевско-Ельцинского периода, то, что мы сегодня имеем, вот те проблемы, тот, извините, по-народному скажу, геморрой, вот, который он всплыл на сегодня. Ваше мнение все-таки, имеет ли право этот центр
сегодня? Вопрос поняли. Давайте справа налево.
Ну, что касается 93-го года, это было нарушение Конституции, то есть, по сути, государственный переворот. Это первое.
С чьей стороны?
Ну, со стороны Ельцина, конечно, он нарушал Конституцию. Теперь, что касается Ельцин-центра, вы знаете, я вообще противник того, чтобы что-то из истории вымарывать. Ельцин, нравится он нам, не нравится, а он нам не нравится, это часть истории России. Поэтому Ельцин-центр уже построен и работает. Важно ведь не название, а экспозиция. Я предлагаю, чтобы в Ельцин-центре, помимо рассказа, только честном, о времени Ельцина, был рассказ о специальной военной операции. Пусть туда ходят школьники. То есть давайте энергию противника использовать в положительном русле. Они сделали для того, чтобы фальсифицировать историю. Чуть-чуть поправляем экспозицию, добавляем туда специальную военную операцию, открываем первый музей специальной военной операции в Ельцин-центре. При этом есть логическая связь. Предательство Ельцина привело к необходимости проведения специальной военной операции. И экскурсоводы это будут там говорить. Все.
Приветствую. Меня зовут Зейнал. Давно хотел задать вопрос Николаю Викторовичу Старикову. На фоне новостей о войне с Украиной под шум волны внедряются глобальные изменения в банковской системе. Я говорю о CBDC, цифровая валюта Центрального банка. Это криптоформа той же фиатной валюты вместо бумажных банкнот и депозитов в коммерческих банках. То есть, когда полностью система заработает, наличные будут вне закона, коммерческих банков не будет, соответственно, банковские карты, которые у нас имеются, мы не сможем им пользоваться, потому что расчетные счета граждане будут иметь исключительно в Центральном банке. У коммерческих банков эту функцию отберут. И когда система полностью заработает, CBDC, да, возникнет проблема у тех людей, которые не согласны с политикой страны. Им легко могут перекрыть кислород, отключат просто систему, потому что недавно сама Набиуллина говорила, как это выстроена система. CBDC, то есть фиатный рубль, в данном случае, будет храниться непосредственно в Центральном банке, и доступ будет иметь гражданин к этому своему блокчейн-кошельку, в который в любое время ему могут просто выключить за то, что он не согласен с чем-то там, с какими-то законами Государственной Думы там, и так далее, с политикой страны. Как быть в этой ситуации людям, и есть ли какие-нибудь альтернативные способы в новом мире, который нас ждет в ближайшие 5 лет на самом деле. И не только в России, во всем мире, в Канаде, в Китае уже первый, кстати, внедрил CBDC, китайский юань. И как быть людям, которые не согласны с политикой? В ближайшие 5 лет это изменение у нас ждет.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, первое, что мы должны сделать, это успокоиться. Это первое. Второе. Разговоры о том, что интернет похоронит телевидение, о том, что телевидение похоронит театр там, и так далее, мы слышали многократно. Вот введение цифрового рубля – это не означает уничтожение наличных денег. Более того, я, например, считаю, что наличные деньги обязательно должны быть. Потому что выражение о том, что это чеканенная свобода, оно, на мой взгляд, не потеряло свою актуальность. Запускается новая форма денег. Вы справедливо указали самую главную вещь, что счета каждый гражданин будет иметь напрямую в Центральном банке, минуя коммерческие банки. Вопрос, это ущемляет права банков или права граждан? Вот в чем вопрос. Вы из этого делаете вывод о том, что будут ущемляться права граждан, а ущемляться будут права банков. Это дает уникальную возможность реализовывать в том числе часть нашей программы «Курс», напрямую выдавая деньги гражданам, все пособия, помощь от государства, создание спроса будут очень просто, как вода, стекать в карманы граждан. Вот что будет, собственно говоря. Вот это является главной частью этого замысла. Это первое. Второе, что нужно отметить. Ну, попробую такой пример привести. Вот кредитные карточки, дебетовые карточки, у них есть масса плюсов, есть свои минусы. Но то, что это запускается по всему миру, приводит к тому, что если вы на территории своей страны этого не делаете, вы будете пользоваться чужими кредитными карточками. Вот только в этом смысле. Поэтому находиться в стороне от этого процесса России ни в коем случае невозможно. Вы правильно сказали, что Китай один из первых запускает. Но Китай-то это антагонист мировых банкиров, а не человек и не структура, которая им подыгрывает. Поэтому давайте не бояться запуска цифрового рубля. Здесь вопрос всегда, кто что контролирует и как это будет происходить. Я в этом смысле не вижу угрозы для конкретных людей, не вижу угрозы для государства, вижу угрозы только для банков. Но банки у нас являются главными бенефициарами вообще сегодня существующей экономики. И поэтому, честно говоря, я не очень за них как-то в этом смысле переживаю.
Я добавлю, Людям придется заплатить экономической свободой, именно поэтому бывший сотрудник АМБ и ЦРУ Эдвард Сноуден считает CBDC новейшей опасностью, нависшей над обществом. Цитата. «Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначены для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции». Конец цитаты. Я с ним согласен. Если я вижу вас, с одной стороны, благо, да, как вы сказали, да, напрямую, минуя коммерческие банки и так далее. Но ведь мы можем предположить, что правительство страны, России или другой страны, может начать какие-то там изменения, и некоторые граждане могут не согласиться с ним, уже будут бунтовать и так далее. Им просто возьмут и отключат от системы.
А что сейчас вас меняет отключить? Сейчас ровно так же людей отключают без каких-либо цифровых валют. В Германии, вот, пожалуйста, там Алина Лип, журналистка, приехала сюда, ее матери закрыли все счета. Просто. Вчера я разговаривал с одним из депутатов германского парламента из «Альтернативы для Германии». Не буду говорить фамилию. Мы говорим, как у вас там? Он говорит, так что, мне все счета закрыли. И как это выглядит? Все, перестает работать карточка. Он не может платить. Его адвокаты подают в суд, он приходит в банк, говорит, что такое? Они говорят, я даже не могу повторить эту фразу, по вновь открывшимся обстоятельствам безопасности мы закрыли все ваши счета. Как только дело подходит к суду, хлоп, карточка начинает работать. Он говорит, почему включили-то? По вновь открывшимся обстоятельствам безопасности государства. Просто издеваются.
А разница в том, вот я скажу, да, разница в том, что хоть ей перекрыли, закрыли, наложили арест на ее карту, она может воспользоваться, там, или он, картой другого человека, там, жены, родителей. А когда CBDC внедрят, там будет идентификация личности, ты не сможешь пользоваться.
Сейчас, чтобы
плюс у тебя есть наличные. У тебя есть наличные, ты можешь наличными
воспользоваться. Чтобы точку нашей дискуссии сейчас поставить, просто скажу. При введении цифрового юаня, цифрового рубля и там других валют в нашей стране никто не отменяет все остальные контуры имеющегося денежного обращения. Наличные никто не отменяет. Никто не говорит, что будет только система, когда только цифровой рубль, только на ваших счетах, только в Центральном банке. Этого не будет. Я просто добавлю, что, собственно говоря, как показывает опыт последних месяцев, даже у тех, кто кажутся очень большими, важными, богатыми, в случае чего просто берут и все отбирают. Это значит, что не существует никакого механизма, способа в политическом мире, когда вы с чем-то не согласны, вы независимы, и ваши достижения, сбережения жизни всегда под защитой. Такого не бывает. Это иллюзия, которую создавал наш, так сказать, геополитический противник. Всегда есть способ обобрать, подогреть, забрать и так далее. Поэтому давайте даже не будем думать в эту сторону. Я вот так... Живите спокойно.
И всегда есть способ обойти.
Нет. Вот Олег Васильевич объяснил вам, почему вы должны быть спокойны в нашей стране. Я к этому присоединяюсь.
Я понял. Спасибо.